Мы продолжаем нашу серию, которая называется, как вы видите здесь, «Семь человек, которые помогут тебе дойти до небес». И лейтмотивом этой серии то, что совершенный Божий замысел заключается в том, чтобы один несовершенный человек помогает другому несовершенному человеку. Мы все понимаем, что мы несовершенные люди, вот, и нам нужно иметь отношения друг с другом, чтобы помогать друг другу дойти до небес, быть в Царстве Божьем, как сегодня Дима сказал, да. Вся эта серия, она про наставление. То есть мы решили углубиться вот эти процессы, и, возможно, вы уже нашли этих людей, о которых мы говорили в последнее время. Или, может быть, просто благодарны этим людям. Сегодня мы поговорим с вами про наставников. Если говорить про книгу, знаете, хорошей новостью поделюсь с вами. Мы первый тираж напечатали 300 штук, и он уже разлетелся. Сегодня последняя книга ушла. Так что, если кто не успел, как говорится, тот опоздал. Но я заказал еще 300 штук, поэтому привезу в следующий раз. Так я скажу, что те уроки, которые мы делаем, это что-то как лейтмотив на тему. Потому что в любом случае у каждого из нас своя история. Но у нас, скажем так, в церкви мы стараемся искать пути, как люди могли бы глубоко изучать Писание и какие-то уроки. Вот книги, мне кажется, это хороший инструмент глубоко изучать Писание. Опять-таки я хочу отметить, что это тоже человек, несовершенный человек, который написал несовершенную книгу. И, возможно, если вдруг ты думаешь, что у тебя есть еще много мыслей, которыми ты хотел поделиться, добро пожаловать, начинайте писать книги, мы их издадим, будем друг другу помогать.
Да.
Считаю, что нам очень повезло, если у тебя в твоей жизни были хорошие наставники. Прежде чем мы окунемся в Писание, хотел пообщаться с вами, задать вам вопрос такого порядка. А есть ли в вашей жизни, или был ли в вашей жизни человек, пусть даже на какое-то время, о котором вы могли бы сказать, это мой наставник, и он сильно повлиял на меня, и почему? Я вот, скажем так, сразу вспомнил моего первого наставника, Костю Баранова, он, к сожалению, не смог сегодня быть. Я думаю, ему было бы приятно, что я поделился бы о нем. Но он был моим первым наставником. Я вам хочу сказать, для молодого ученика, человека, который реально стоял на рельсах мирских, то есть вообще о духовных вещах даже не думал и не знал. Когда кто-то всем сердцем заботится о тебе, стараясь помочь тебе думать духовно, поступать духовно, каяться в грехах, это вот вообще великое благоприобретение. Я очень благодарен Косте за то, что он в первое время, там целый первый год возился со мной. Он как бы все делал. Я и жил у него, и он меня лелеял, кормил. Так кормил, что я до сих пор похудеть не могу.
Кормил
тебя. Вот, какие у вас истории всплывают в голове ваших наставников? Поделитесь, пожалуйста. Ну, через руку, если кто. Да, Леш.
Ну, у меня...
И почему?
Почему, да. Я крестился, и где-то, может быть, через несколько месяцев уехал в Санкт-Петербург в миссионерской команде. И вот Дерек Ветт, американец, он учил меня на протяжении 2 лет. И почему, как бы, я считаю, вот он наставник для меня? Потому что я молодой ученик, много чего не знаю, не умею, не понимаю, и как бы вот человек, который мне помог в становлении моем, он был в моей жизни, когда у меня было юношество в христианстве, вот, это как бы для меня очень ценно, и как бы это человек, который много чего сделал, мне самое главное, он помог мне любить Христа, вот это самое главное. Вот.
Классно, да,
у меня в жизни было очень много наставников, я в свое время даже их выписывала, прям списки, да. Но могу сказать, что из огромного количества наставников, которые у меня были, в сердце моем запало только 2. да, это Лена Соколкина и Вика Ешина. И именно почему? Потому что это люди, которые были наполнены добротой в общении, в отношении. И вот эта вот доброта очень мое сердце трогала. И удивительно, потому что при этих людях группы, которые были мне доверены, они очень сильно росли. Потому что когда ты мотивирован от наставника добротой, то, в общем, раскрывается, наверное, все самое лучшее в тебе, и все вот растет и крепнет, потому что ты счастлив, что на тебя не давят, не прессингуют тебя, а вот просто любят и принимают. Мы проводили очень веселое время вместе и смеялись, и писали сценарии. В общем, спасибо
Ладно. Им спасибо.
За влияние на мою жизнь.
О. Так, подростки, есть у вас? Да, Андрей, давай.
Ну, я просто тоже сижу и вспоминаю, когда я крестился только. Буквально крестился, и меня Бог так сделал, что я отправился в армию. И Бог соединил с учеником, получается. Получается, интересная ситуация такая, что мы целый год были, я служил один год ровно. И вместе с ним, вдвоем, он был, ну, более уже опытный, как ученик. Но для меня он как считается, вот я сейчас просто понимаю, что Виталий его зовут, он действительно был такой, как зажженный Богом очень, зажженный словом своим. И просто он, ну, как зажигал меня вот своим, вот этим, своим огнем, как будто. Мы там целый год просто вот реально с ним. Если бы не он, просто я не знаю, я бы, наверное, год там один не выдержал бы в армии.
Да. Да, спасибо большое.
Классно.
Давай, Танюш.
У меня такое, что ужас просто.
Ну, одного только.
Ну, одного, ну какого? Это ты.
Так.
Когда мне было очень тяжело, очень сложно, это была ситуация такая, что мне надо было сделать выбор. Или Бога выбрать, надеяться на Бога и смотреть, как Бог работает. Она меня все время в это время учила. Вот. А я, мне это трудно было решить на это тяжелое время с сыном.
Да.
Сын у меня, ему было в это время 16 лет, вот, и я была и разведена, и, в общем, надо было жить в другой, ну, в другой квартире, где мои родители надо было жить, потому что я разведена, и прописана была у родителей, и мама старенькая, мне сказали вот так вот, и вот как она меня учила, так прям просто задала мне несколько вопросов, я сама даже на них ответила, вот, и мне поразило то, что я на... Сначала она сказала, я говорю, тогда мне очень трудно сделать, мне жалко сына, надо было его оставить, доверить Богу и жить с мамой, со старенькой. Вот. И в то же время хотелось в церкви остаться. Тем говорит, тогда ты не сможешь, если Богу не доверяешь, придется тебе уйти. Я заплакала, и она заплакала. И вдруг она, значит, я думаю, чего-то она заплакала. Она говорит, мне говорит, ты меня прости, я тебя не любила. Вот так вот. И а у меня в это время была сломана рука, и она требовала, чтобы я пошла к родителям со сломанной рукой, а своих оставила. Ну, в общем, меня тронула вот эта любовь и забота, и она сказала такие слова, «Таня, я, говорит, не могу представить церковь без тебя». И вот такая милость была, она меня оставила. И вот это меня потрясло, и я одной рукой собрала все и ушла. И слава Богу, что я это сделала, ну, потому что это правильно было бы. Поэтому вы сейчас меня видите, знаете, а то меня уже в живых тогда бы не было, если бы я осталась в мире.
Да.
Просто Тэмми, это для меня было.
Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте мы на этом закончим. Спасибо большое. А, знаете, как мы прикоснулись к святому посланию евреев, там написано «Вспоминайте ваших наставников», да? Да, ну это, мне кажется, хорошо вспоминать тех людей, которые влияют на нашу жизнь. На самом деле наставление и наставник – это такая достаточно узкая тема в нашей жизни. Она как бы не во всем и не везде. То есть это всего лишь как бы прикосновение. Но эти прикосновения, они на самом деле очень жизнеутверждающие и влияющие бывают. Даже несмотря на то, что мы имеем дело, как мы читаем здесь, с несовершенными людьми. Давайте посмотрим наш первый отрывок, 2 Тимофею, 3 глава, с 10 по 15 стих. Я вот сделал выборки, чтобы акцентировать внимание, вы можете в своей Библии почитать полностью здесь. Здесь написано, «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигшей меня. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. В Библии есть достаточно историй мужчин и женщин, которые наставляли других. И Павел и Тимофей, вот эта парочка, они очень яркий пример. Ну, из-за того, что Павел написал большую часть посланий Нового Завета, и он все сердце свое расположил. Бог избрал его для того, чтобы он нам показал вот эти взаимоотношения. И отношения с наставником, наставляемым, это был один из ярких примеров, которые мы можем видеть в послании Тимофея. Мы сегодня будем тоже это читать. Но когда вы посмотрите здесь, что мы можем увидеть, какие, может быть, основные вещи, чему Павел учит Тимофея и чему мы можем учиться здесь. Ну, во-первых, вот посмотрите здесь, Павел подает духовный пример. Он как наставник показывает, что Тимофей следовал тому примеру, который он показал. Второе, Павел рассказывает, что они вместе с ним что-то делали, да, что наставник идет рядом с учеником, чтобы тот мог видеть жизнь наставника, а наставник жизнь ученика. И третья вещь, чему я, что я заметил вот в этом отрывке, что наставник учит тому, как применять в жизни слово Бога. И наставляет во многих других вопросах. Но слово Бога является ключевым и центральным вот всего того, если мы называем это наставлением. Мы можем много размышлять на тему, особенно когда мы становимся взрослыми. Нужны нам наставники, не нужны нам наставники, какие нужны нам наставники. Но жизнь интересна, и Бог вот как бы по великой мудрости своей все так устроил, что очевидно в человеческих отношениях этот принцип, эта роль очень важна. Нам вообще никуда без нее. Это очень важная составляющая наших человеческих отношений. Вот вам пример. Смотрите, в каких областях мы вынуждены? Мы вынуждены быть наставниками. Я, обращаюсь к каждому из вас, и каждый из нас в той или иной мере проходил или проходит эти состояния. Ну, например, самое первое, что мне пришло в голову, это муж и жена. Да, муж получает ответственность за свою жену, и он является ее самым главным и первым наставником в жизни. Есть, как есть, мне очень нравится такое сравнение в Библии по поводу отношений мужа и жены, что жена, она слава мужа. То есть буквально сказать, какая жена, как она выглядит, я имею в виду не только о физическом состоянии ее, а как она в каком духовном состоянии находится, как она реагирует в хороших и в трудных ситуациях. Это показывает, что их отношения с мужем. Как муж ведет свою жену, потому что он ее наставник, первый и самый главный, если говорить про людей.
А ее показывают?
Ее показывают, конечно, да. Да. Но знаете, как бывает? Иногда бывает, мужья сдаются с этой ролью, данной им Богом. И начинает работать другая связка. Жена становится наставником для мужа своего. Такое тоже бывает. Я бы не сказал, что это Божья схема, но это тоже схема, в которой работает. Так или иначе, мы можем влиять друг на друга, как мы вынуждены быть наставниками. Где еще это встречается? Родители, дети. Но ты уже, когда Бог доверил тебе ребенка, ты уже стал для него наставником. Хочешь ты этого или нет? То есть это часть твоей жизни, и никак от этого никуда не деться. А что еще? Работа или учеба? Вот здесь, мы этого не хотели. Всегда есть кто-то, кто нас будет наставлять, и где мы тоже будем в роли наставляемого. И в конце концов, это наставники в церкви. Бог тоже это поместил вне нашего желания и наших идей и чувствований. хотим мы этого или не хотим. То есть мы можем отказаться от этого принципа, но это же Бог придумал. То есть Он определил этот вектор. И нам никак этого не избежать. Нам нужно научиться взаимодействовать, чтобы это приносило хорошие плоды. Не обязательно ты будешь пример во всем. Это опять к тому, с чего мы начали. Мы несовершенные люди. Потому что нет такого человека из ныне живущих, кроме того, кто был 2000 лет назад, Иисус Христос. Он был совершенным. И наставником в том числе. Аминь. Поэтому нам не избежать того, чтобы в нашем послании сегодняшнем посмотреть на Иисуса. А какой Он был? Какой Он был наставник? Чему мы можем учиться у Него, чтобы нам тоже быть наставниками для тех людей, которых Бог нам доверил? Евангелие от Марка, 3 глава, 13-14 стихи. Смотрите, здесь написано. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ними, с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Вообще, есть много историй, когда он тренировал своих учеников, наставлял их, он давал им задания, потом они возвращались, он спрашивал у них, как у них это все получилось, потом корректировал. Помните, да, что не радуйтесь тому, что бесы подвластны вам, а радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Прекрасный пример наставника. Но что он для этого сделал? Во-первых, Он был вместе с ними. Вот это очень важный момент. Мы с вами только что об этом говорили, что наставник, он пример, он рядом с человеком, да? И он во всем подавал пример, обучая их всему необходимому. Но интересно, что Иисус, даже из этих 12 самых близких, он выбрал, есть истории, когда он выбирает трех, которых он особенно приблизил, для того, чтобы что-то, может быть, им объяснить, чтобы они могли это в дальнейшем передать другим. Он уделил им особенное внимание. Влияние, которое эти трое мужчин, это Петр, Иаков и Иоанн, оказали после воскрешения и вознесения Христа на мир, доказывают ту силу и эффективность наставничество, которое Бог задумал с самого начала. Они перевернули этот мир вверх тормашками. И понятно, что не только эти три человека, но принцип наставления и наставляемого. Посмотрите еще, Евангелие от Луки, 6 глава, с 39 по 40 стих. Здесь написано: «Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Мы сейчас изучаем Библию с Егором. Он на пути, Снежко, если кто не знает, у нас есть один Егор, на пути к этому особенному моменту в своей жизни, покаяния, крещения. Это путь, пожалуйста, молитесь, чтобы Господь все сделал как нужно. Вот. И потрясающе видеть молодую веру и сердце молодого ученика, который двигается в этом направлении. И когда мы с ним встречались, у нас был один разговор, это было тоже классно, и для меня тоже наше общение с ним, потому что мы с ним говорили о вот этом моменте, что происходит с человеком, когда он, его путь к Богу, да. То есть я верю в то, что ребенок, когда рождается, он чист, он перед Богом. И более того, я слышал несколько историй по поводу того, как дети, постоянно это якобы, видели Бога, ангелов, и ясно реагировали на это. Вот и маленькие дети, опять-таки, это не доказано, но очень, очень хочется в это верить, что они на самом деле имеют прямую связь, когда они чистые перед Богом. Но что происходит после того, как ребенок растет, и в его жизнь приходит грех? Но он приходит, он потихоньку слепнет, да, то есть он все хуже, хуже, хуже видит, а потом совсем в его жизнь приходит тьма. Во тьме жить можно. как, допустим, один человек сказал, ну, если ты каждый день, то есть ты более-менее понимаешь вот район, в котором ты находишься, и ты одними и теми же дорогами ходишь, можно, в принципе, жить.
Да.
Но если ты выходишь за рамки какой-то схемы, по которым там два шага вперед, два шага налево, да, тебя ждут действительно серьезные испытания, препятствия. И фактически мы все тому свидетели, как мы начали, будучи слепыми, ходить, и потом в нашу жизнь попались другие слепые люди, которые сказали, буду наставником твоим, научу тебя пить, курить, там, матом ругаться. И вот как бы следуя за ними, мы в конце концов оказались где? Как Иисус сказал, в яме. Оба они упадут в яму. То это великое пророчество, которое нам нужно всегда помнить. Так вот, вопрос, который мы с Егором обсуждали. А что нужно для того, чтобы человеку как бы выйти из этой ситуации, будучи слепым, ведомым слепыми людьми? Две вещи, как оказалось. Первое, он должен получить исцеление. Исцеление, оно точно от Бога приходит. Это Он снимает пелену с наших глаз. Это Он прощает наши грехи. Это Он дает возможность нам духовно начать снова Его видеть, чувствовать, переживать Его через веру, которая у нас появляется. И второе, не знаю, что из них первое, что второе, но в любом случае эти вот два составляющих, это кто-то должен прийти в твою жизнь зрячий, который должен взять тебя за руку и начать вместе с тобой ходить, помогая тебе получить вот это исцеление, которое делает только Господь.
Давай, Слав.
Да. Это то, о чем Иисус учил. Это вот об этом. Это путь для того, чтобы нам в нашей жизни у нас были хорошие плоды, хорошие пути. И это не меняется со временем. Даже если ты вдруг стал зрячий, никто из нас не застрахован о том, чтобы просто начать терять свое зрение из-за того, что мы окунаемся вот в пучину наших грехов и ошибок. А это все аллегории, да, то есть это можно все как бы оспорить там, кто как. Но правда жизни в том, что верующие и духовные люди, если они начинают заниматься грехами, они начинают вести себя как слепые. Согласны, да?
Да.
И вторая вещь, которую Иисус сказал здесь. Чтобы быть учеником, это больше, чем получить знания. Это еще нужно совершенствоваться. То есть как изменяться, и в этом его наставление. Это то, куда он ведет, это почему нам так сильно нужны наставники. Не просто, чтобы мы не ошибались, но в том, чтобы мы могли расти. И если кто-то хочет расти, совершенствоваться, вам нужны наставники. А никак не, без этого не получится. Это очень важный принцип. Давайте посмотрим еще один отрывок. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Здесь написано, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иисус совершенный наставник, Он смирен, и в этом Его сила.
Аминь.
Так приятно следовать за теми людьми, которые скромны. Mm-hmm.
Yeah.
Мы, будучи наставниками, ошибались и приобретали вот эти шишки на нашей голове или где-то просто из-за того, что теряли смирение. Yeah. Как наставляемые, так и наставники. Вот yeah. Нет разницы. И я много делюсь об этом, и, наверное, буду еще долго об этом делиться, что самый большой урок, который я приобрел в жизни своей за последнее время, это насколько это важно смириться перед Богом. Обстоятельства могут кричать, с тобой поступили несправедливо, люди ошибаются, тебе же причинили боль, ситуация плохая и все такое прочее. Тебе же обидно, и мне действительно обидно, потому что с моей стороны видится как то, что, ну, вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Да. Но Бог удивительно, то, что я понял о Боге, что Бог любящий, заботливый, внимательный, терпеливый отец. Никакой отец, самый лучший на свете, не может даже рядом стоять с тем, какой он отец.
Аминь.
И из-за нашего смирения, принятия вот даже несправедливости, которые к нам оказали, потому что на самом деле нас есть за что наказать, и нас есть за что упрекнуть, всегда есть. Покаяние, оно должно быть безусловным. То есть, если ты как бы накосячил где-то, надо каяться, надо говорить, что да, я не прав. В этой конкретной вещи, возможно, мне что-то еще не видно, но я не прав, я понимаю, что я делаю ошибки. Признавать эти вещи, если тебя упрекают. Но Бог, как всевидящий, любящий отец, никогда просто так не пропустит эту ситуацию. Он всех научит. И главная вещь, чему он будет учить, то, где Иисус был примером, смирению.
Аминь.
Даже если люди поступили с тобой несправедливо, я верю, что Бог никогда это не оставит. Вот как, знаете, как мы родители иногда, дети ведут себя плохо, мы им что-то пообещали их наказать, потом они такие миленькие домой уже пришли, уже сил нет, он такой хороший, И это не о том, что Бог, злопамятный, да? То есть, это о том, что Бог очень любящий. И как мы, как родители, делаем ошибку с нашими детьми, когда пропускаем эти вещи из-за нашего, линии, что угодно это может быть. Он рядом с нами, и он каждого научит. Но у тебя есть свой вызов. Тебе нужно быть прежде всего смиренным. Теперь я хочу сказать несколько слов о том, как наставлять. Давайте посмотрим 1 Тимофею, 3 глава, 1 стих здесь написано. Верно говорят, кто хочет быть пастырем, благородному делу стремится. В разных переводах по-разному звучит, но суть одна и та же. То есть Павел учит Тимофея не только о роли Тимофея, но и о других людях, которые были епископами, то есть это как бы пастырская роль в церкви. И если вы читаете дальше, вы увидите, там есть целый список ожиданий, которые нужно выполнять этому человеку. Но я специально не читаю эти вещи вам, потому что я бы хотел больше обратить внимание на дух послания. Он говорит, тот, кто хочет быть наставником для других, пастырем, епископом, да, то есть его роль наставлять, он стремится к хорошему делу. Это хорошее дело, стремиться быть наставником для кого-то. Даже здесь используется слово «благородное», очевидно, в греческом, это широкое понятие. То есть это действительно, о чем мы можем сказать, хороший плод приносит это дерево. Да, как я сказал, есть ожидание праведности, но более чем праведность важно в этой истории желание человека кого-то наставлять, то, как он это делает. И вот в продолжении Павел учит Тимофея, 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих, он говорит ему, всякий отрывок Писания, так как оно вдохновлено Богом, полезен при наставлении истины и убеждении грешников, а также для того, чтобы помочь людям стать на путь истины и исправиться, чтобы человек Божий мог исполнять все, что от него требуется, и вооружен был для совершения добрых дел. Что я вижу здесь? Что наставление, то, которое меняет человека, это прежде всего истина, которая на него влияет. Полагаться на истину. И в наших руках есть истина, Слово Божье.
Аминь.
Только Слово Божье. Леша меня тоже всегда поддерживает. Вообще, я очень благодарен нашему братскому общению. Мы ведущие домашней церкви, мы такое как бы непростое, мясорубка у нас сейчас происходит, но я верю в то, что Господь нас очень многому учит. именно Господь и помогает нам в каком направлении нам дальше как церковь двигаться. Так вот, Слово Божье, Библия, является нашим уставом, нашим руководством к действию, и это Слово Бога. Без него мы всего лишь какая-то благотворительная организация, там клуб, сетевая какая-то структура, неважно как назвать. Только Слово Бога является основанием для взаимодействия, которое есть у нас. Только это делает нас Церковью Божией. Только это делает нас Божьими детьми. Спасение тоже приходит нам через Слово. Потому что это не про чувства. Это про Слово. Правильно, да? И знаете, почему мы слабы в наставлении друг друга? Потому что Слово не живет в нас. Потому что Слово Бога, оно не является вот тем самым драгоценным, что я храню и в сердце, и в голове. Я говорю прежде всего о себе. Чем больше я об этом думаю, тем думаю, действительно, порой так есть большое искушение двигаться за счет каких-то старых побед, старых знаний или умений, опыта и так далее. Но этого недостаточно. Слово должно жить в твоем голове и в твоем сердце. Оно должно быть живое. И только в таком случае ты можешь быть уверен, что Бог будет использовать тебя. Когда в тот момент, когда ты придешь к какому-то вопросу, ты сам лично, ну, как с твоей жизнью, или же кто-то придет к тебе с каким-то вопросом, ты сможешь ему дать ответ, основанный не на твоем опыте, но на Слове Божьем. Мне очень понравилась одна фраза из книги, которую я сейчас читаю. Там вообще удивительно много историй. Я вообще удивляюсь, я тут с этим книжным делом начал столько книг читать. Вот. Но надеюсь, это хороший плод принесет. Так вот, одна из историй – разговор. Я прочитаю диалог этот, или монолог, сейчас вы узнаете. Если мы прилежно читаем Библию, Святой Дух даст нам нужные слова и ссылки на Священное Писание. Если мы зависим от Него, то, как и ветки на этих лозах, растущие вдоль реки, мы будем приносить плоды. А если ветки отрезать, плодов они не принесут.
Аминь.
Евангелие от Матфея, заканчиваем 13 глава, с 19 по 23 стих, большой отрывок, мы его знаем, но я все равно его прочитаю, потому что Слово Божье цепи не закуешь. Угу. Когда человек слышит слово о царстве, он не понимает его, то появляется лукавый и отнимает то, что посеяно в сердце этого человека. Вот что означает семена, упавшие после дороги. Семена, которые попали на каменистую почву, означают те, кто услышал слово и тотчас с радостью принимает его. Но так как он не дает ему укорениться в своей душе, то это недолго продолжается. Когда начинается гонение или преследование за слово, то он тотчас же отходит в сторону. Семена, которые упали среди колючек, означают тех, кто услышал слово, но суетные заботы и обманчивые богатства заглушают в нем слово, и оно не приносит плода. Семена же, которые попали в плодородную землю, означают тех, кто слышит слово и понимает его, он приносит плодов 160 или в 30 раз больше посеянного. О чем здесь речь? Что слово Бога, оно должно укорениться в душе.
Аминь.
Что мешает укорениться слово Бога в нашей душе? Вот скажем так, две категории. Суетные заботы и обманчивые богатства или гонения и преследования. В жизни так бывает, что как вот оно поциклично движется, да, чтобы мы могли, пройдя через вот эти трудности и испытания, становиться сильнее в вере. Так вот, Слово Бога делает, о чем здесь речь? Это удивительная притча, которую Иисус рассказал, притча о сеятеле, да? Он говорит, что есть моменты, когда Слово приходит к тебе, и ты с радостью принимаешь это. Но потом суетные заботы и обманчивое богатство или преследование, или испытание приходят, и оно не задерживается в твоем сердце, оно куда-то уходит. Слово, оно не только должно как приходить к тебе, оно должно и оставаться там внутри. Вот о чем здесь речь. И только тогда оно приносит плоды. Нам надо всегда спрашивать себя, а как слово влияет на меня? Когда гонение и преследование, когда заботы или богатство. Цель слышать слово, запоминать его и понимать его. И тогда оно приносит плоды. 2 Тимофея 4.2. Да, ну это уже все. 2 Тимофея 4.2. Проповедуй Слово Божие. Будь готов исполнить свою задачу, когда это тебе удобно и когда неудобно. Убеждай людей в том, что им следует делать. Предупреждай их, когда они неправы. С терпением ободряй их продуманными наставлениями. Еще одна очень важная вещь в наставлении для наставников. В какой бы роли вы наставниками не являлись, то, что когда ты делаешь это, наставление должно быть продумано. То есть готовиться, еще раз готовиться. То есть это очень важный момент. И порой бывает, на какой-то вопрос требуется время, чтобы ответить самому, искать этот ответ на этот вопрос. Продуманные наставления, думать над словом. Наверное, это одна из самых сложных вещей, потому что мы хотим делать. То есть мы в наших даже проповедях больше фокусируем людей на то, чтобы делать. А что мне нужно делать? А вот что тебе в первую очередь нужно делать. Это думать. Думать над словом.
Аминь.
И только тогда оно будет на самом деле приносить много и много плода.
Аминь.
Есть на самом деле много вопросов. Эта глава, мне очень она понравилась. Опять-таки, несовершенный человек писал эту главу, на которую отвечает вопросы практически, на которые отвечает этот человек. Например, такие. На что важно обратить внимание, когда вы ищете наставника? Что если наставник не прав? Что если наставник обидит или разочарует меня? Как мне реагировать, если наставник ошибается или если я вижу его слабости? А что, если мой наставник впал в серьезный грех, отошел от здравого учения или потерял веру? А что, если я последовал советам моего наставника, а результат был плачевным? А что, если я сам, как наставник, дал совет, который не привел к нужным результатам? А что, если мне кажется, что человек, которого я наставляю, не слушает меня? В какой области жизни нам нужны наставления? Качество наставника. И еще другие вопросы, я думаю, что это те вещи, с которыми мы сталкиваемся. Но вот что важно помнить. Я бы хотел именно на этом поставить точку. Что только Иисус совершенный наставник.
Аминь.
Только Он. И нам нужно ориентироваться на Него. Продолжать следовать за Ним, а не за людьми. За Ним, а не за людьми. И в заключение хочу напомнить главные правила наставника, как мне кажется, что ты не сможешь наставлять другого человека, хорошо, давай отметим это так, если ты сам не умеешь быть учимым. Вот на этом я вас оставлю, спасибо большое. Вы отличная аудитория, сегодня просто отлично мы поразмышляли, пусть это принесет плод.